В Петербурге в музее Анны Ахматовой прошел творческий вечер историка Феликса Лурье, на котором были представлены его последние книги, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Биография историка, библиографа, писателя, автора почти 100 статей и телесценариев Феликса Лурье кажется мне удивительной в том смысле, что значительную часть жизни он занимался испытанием строительных металлических конструкций. Да, он сын известного историка революционного движения Моисея Лурье, но окончил горный институт, строил подземные сооружения, работал в разных НИИ, руководил лабораторией, преподавал. А потом бросил все это и занялся историей. И вместо испытания строительных конструкций занялся изучением других незримых конструкций, на которых держится или не держится государство. На сей раз речь пойдет о репринтном издании труда другого историка Евгения Тарля, составителя сборника документов «Революционный трибунал Великой Французской революции». Кстати, история создания книги – это тоже история, говорит Феликс Лурье.
Евгений Викторович Тарля, человек левый. Взглядов. Приехал из Дерпта в Петроград в начале 18-го года. Ни денег, ни работы у него не было. Он пришел к Павлу Алексеевичу Щеголеву, известному пушкинисту и не менее известному историку революционного движения. И тот, я думаю, что инициатором был Евгений Викторович, который начал подбирать документы по революционному трибуналу Великой Французской революции. Выпустили две части очень большим тиражом. Они не достаточно. Мы их просто потом ликвидировали. А третья часть не была выпущена. Занимаясь Щеголевым, я знал, что есть эти две книги. Было написано, что ожидается третья часть. Третья часть не вышла. В Пушкинском доме, в архиве, очень какой-то умный архивист в 1931 году, принимая бумаги после смерти Щеголева, написал в описи «П.Е. Щеголев. Революционный трибунал». Знаете, когда кто-то говорит, он нашел в архиве, ну что значит на складе, где все разложено, что-то найти? Надо прийти и взять. Но тут как раз произошла история с находкой, потому что Щеголев никогда не мог писать о французской революции, не писал. И, в общем, это оказалась третья невышедшая часть. В течение 20 примерно лет, не преувеличивая, я всем издателям предлагал, давайте издадим третью невышедшую часть. Наконец, Юрий Владимирович Шестаков, совершенно замечательный издатель, деревенский, человек, который в высшей степени образованный, интеллигентный, умница, очень знающий, сказал, давайте. И вот мы издали три этих части. Если бы наш народ, лучше это говорить о том народе, который наверху, читал бы вот эти вот три части, то, может быть, он избежал бы огромного числа ошибок. Я не буду цитировать Ключевского, «История наказывает за незнание уроков».
Я вот когда читала Карлейля в том же предмете, я думала, что вот буквально теми же словами. Не первая книжка на эту тему.
Да, не первая книжка на эту тему, но на самом деле первая. Потому что если вы попробуете найти что-нибудь на русском языке о революционном трибунале, вы просто ничего не найдете. Я думаю, что если бы ее читали, никому бы в голову не пришло восхищаться Робеспьером. Это кровавое месиво. Собралась Генеральная Ассамблея, выделилось третье сословие, к нему примкнули из других сословий, и образовалось Национальное собрание. Через несколько дней оно превратилось в учредительное собрание. Учредительное собрание сделало Конституцию, вскоре оно самораспустилось. И сразу же были выборы в Законодательное собрание. Законодательное собрание отдало потом власть конвенту. И вот тут началось. Те два законодательных органа, которые ничего не нарушили, они мало того, что самораспустились, они еще к тому же вынесли решение не избираться в следующее. Это было очень толковое решение. Конвент то же самое сделал, но когда он конституцию свою опубликовал и всенародно принял, они поняли, если они самораспустятся, их всех перебьют, даже до суда не доведут.
Проблема власти немножко похожа.
Тогда, когда власть противозаконна или абсолютно легитимна, но ее действия противозаконны. Конечно, Робеспьер прекрасно понимал, что с ним будет. И тогда они придумали замечательную формулировку. Конвент распустится, когда будут уничтожены враги революции. Ну, то есть никогда. И конвент не самораспустился. Потому что в конвенте с самого начала начались драки. драки, и начался, ну, просто разбой. Дантон предложил организовать трибунал, чтобы не было самосуда. Самосуд был все равно. Если вы хотите цифры, то 15 тысяч было гильотинировано по приговорам трибунала или его отделений в провинции, и 25 тысяч погибло при самосуде. А сидело в тюрьмах от 100 до 300 тысяч.
Кстати, вот вы говорите об этой книге, об историках, но, в принципе, даже просто беллетристика «Боги жаждут».
Нет, у Фитфангера замечательное есть, и у многих, но замечательнее, чем вот это, нет еще такого писателя на Земле, который превзошел бы правду. Подобрал Евгений Викторович Тарли, с группой переводчиков сделал эту работу.
И вот вы сейчас это издали, да? Только сейчас?
Только сейчас все три части. Ну, во-первых, когда было академическое дело, его упрекали, просто говорили, что он издевается над ЧК. А вы думаете, почему он это сделал? Чтобы остановить красный террор. Он хотел им объяснить, людям, которым ничего объяснить невозможно, он хотел им объяснить, к чему ведет эта дорога. И я скажу, чем я горжусь. Я горжусь, во-первых, тем, что у меня хватило смелости написать предисловие. Во-вторых, и самых главных, я горжусь тем, что, понимая, что мне ее комментировать просто не удастся, эта работа для француза, ее комментировать можно только там, точно указать все источники, это невозможно. И я пришел к выводу, что я сделаю подробную хронологию событий от начала французской революции до казни этих ребят всех. И я это сделал. Она на 9 страницах. Но я хронологиями занимался давно и много, и я, честно говоря, не ожидал того эффекта. Вот вы берете, например, Алара, это 700 страниц. Или вы берете Тьера, это примерно 1500-2000 страниц. И когда вы читаете эту монографию, то, подходя к концу, вы уже забываете какие-то очень важные вещи. Но когда на 9 страницах написана хронология, самые главные события, мы видим, как законодатель Робеспьер, сам юрист по образованию, истребляет законодательство. Какая характеристика революции? Их много, но вот одна из характеристик. Что говорит вождь революционный? Что как только я доберусь до власти, наступит благо. Все будет замечательно. Все это слышат и идут за ним. Я думаю, что французы не очень понимали, что этого не произойдет. Я думаю, что даже наши в 17-м году не понимали. Здесь не наступило. Толпа идет туда, где заседает конвент. Что-то надо делать. Кто-то виноват. Ну, не революционеры, не Робеспьер же виноват. Первые, кто виноваты, аристократы. Ну, истребили часть аристократов, которая не убежала, которая не предала свой класс. Истребили. Все равно плохо. Не получается. Виноваты иностранцы, которые во Франции. Истребили иностранцев. Виноваты те, кто неблагонадежен. И вот тут началось.
Такой широкий критерий.
Да, неблагонадежен кто? Кто угодно. Далее. Начинается игра с экономикой. И регулируемая экономика была, которая развалилась. Все это пройдено человечеством. Почему мы все время рвемся на грабли? Вообще в этой книге масса интересного. Я прочитал ее очень давно, первый раз. Я был потрясен. Потом, наконец, я достал вторую часть. Выменил ее с приятелем. Но с одним архивистом. Я был безмерно рад. Замечательная наша Татьяна Сергеевна Царькова, зав рукописным отделом Пушдома, которая идет навстречу, это очень важно. Я не мистик, я антимистик, но некое провидение. Три комплекта лежало в папке. Неполный комплект гранок, неполный комплект машинописи и неполный комплект рукописный. И вот когда их соединяешь, получается полный комплект. Потом я вставил сюда все, что выморал Евгений Викторович, то, что он считал уж совсем ужасным, потому что когда хвалят королевскую семью или ругают революционеров, вообще к этой книге не нужны комментарии, просто надо так спокойно-спокойно ее читать.
Из книги «Революционный трибунал Великой Французской революции», составленной Евгением Тарли и изданной Феликсом Лурье. Политиков и администраторов взращивают десятилетиями, революция возносит в один день. Наверху оказываются циничные смельчаки, авантюристы, политические атеисты, стоящие левее всех, им симпатизирует ревущая толпа. Те, кто в середине или справа, проигрывают или погибают. Молодой адвокат без опыта и навыков, но с хорошо подвешенным иностранным языком, вдруг усаживаются в кресло министра. Все неустроенные, неудовлетворенные стремятся занять места комиссаров, чиновников в комиссиях, надсмотрщиков в тюрьмах, депутатов муниципальных учреждений, невольно создавая впечатление привлеченного к власти народа. Народ требует улучшения повседневной жизни и сразу, а это невозможно. Честолюбивые вожди стремятся к власти, чинам, званиям, что куда проще. Те, кого обделили высокой должностью, надевали мундиры, украшали их эполетами и кокардами, но были такие, кто готов был на все, чтобы главенствовать. Таких кокардами не угомонить. Они желали повелевать и ради этого шли на все.
Это был отрывок из книги «Революционный трибунал Великой Французской революции», изданный Феликсом Лурье. О ней рассказывала нам Татьяна Вольская. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
С 9 по 20 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы» беседы ведут историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
На самом деле все происходит из-за человека. История человечна.
В эфире и на сайте «Радио Свобода». Не пропустите.